С новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Установленные организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. Михаил Ходорковский сегодня продолжил давать показания в Хамовническом суде Москвы на новом процессе по его делу. И эксклюзивное интервью президента Татарстана Ментимира Шаймиева, Радио Свобода. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Во вторник на заседании Национального антитеррористического комитета глава ФСБ России Александр Бортников заявил о многочисленных успехах своих подчиненных. Последние действия силовиков больше походят на показуху, чем на реальную работу, а взрывы в Москве и Дагестане могут стать поводом возобновить применение смертной казни в России. Таковы мнения многих экспертов насчет антитеррористической деятельности ФСБ и МВД России, которые собирала моя коллега Кристина Горелик.
На заседании Национального антитеррористического комитета во вторник глава ФСБ Александр Бортников отчитался о проделанной силовиками работе. По словам Бортникова, установлены исполнители и организаторы терактов в московском метро и Кизляре, уничтожены 26 и арестованы 14 террористов, причастных к подрыву Невского экспресса. С начала этого года предотвращено 10 терактов, задержано свыше 170 бандитов и их пособников. Все это похоже на то, что власти специально сваливают много разных информационных сообщений в одну кучу, чтобы запутать людей, говорит специальный корреспондент «Новой газеты» Ирина Гордиенко. Она только что вернулась из Дагестана, где с этого воскресенья силами ФСБ и МВД проводится контртеррористическая операция.
У меня такое впечатление, как человека, который только что оттуда вернулся и со многими общался, что сейчас вот это просто валят все в одну кучу, чтобы было вот такой информационный мусор, чтобы было как можно больше всего-всего, а люди, которые не разбираются там ни в фамилиях, ни в событиях, ни в персоналах, им кажется, что действительно проводится хорошая работа. Я допускаю, что она проводится и что действительно у следственной группы что-то есть. Но то, что я, опять же, сужу, то, что публикуется в СМИ как утечка следователей, это вызывает только такое впечатление, что валят все в кучу. Сейчас же преподносится официальная версия, что основной мотив вот у этих двух смертниц якобы месть. Ну, если как бы в случае первой вот Джанет Абдулаевой, которой 17 лет, это еще можно как-то понять, да? Ну, потому что действительно, картинка складывается. То в отношении второй девушки, которой было 28 лет, это никак не складывается. И я думаю, именно отсюда всплыло это имя доктора Мухаммеда, которого убили. Ну, извините, его убили больше года назад.
Вот есть сообщение Александра Бортникова о том, что уничтожено 26 и арестовано 14 террористов, которые причастны к подрыву Невского экспресса.
Тоже такой интересный нюанс. После взрывов метро наш президент Дмитрий Медведев официально неоднократно заявлял о том, что все организаторы и непосредственные исполнители, которые имеют отношение к Невскому экспрессу, уничтожены. И уничтожены дотла. Кто же тогда эти люди?
По данным пресс-службы УФСБ России по Дагестану, в лесном массиве Карабудахкентского района республики находится группа боевиков Магомедали Вагабова. Некоторые связывают главу группы боевиков с террористкой-смертницей Марьям Шариповой, которая, по данным следствия, привела в действие взрывное устройство на станции метро Лубянка 29 марта. Ходят слухи, что Шарипова была так называемой шариатской женой Вагабова. Продолжает Ирина Гордиенко.
Эта спецоперация, она проходила сейчас на территории Губдена, и там были такие слухи, что там и братья Марьям Шариповой, и Вагапов сам, и вплоть до того, что там бомбят чуть ли не само село. Вот, я позвонила туда, местные жители мне сказали, что как все произошло. Просто заметили каких-то людей в лесополосе, ну и сразу оцепили, понагнали туда минометов, тяжелую артиллерию. Вообще, конечно, я бы вот так вот не хвасталась, а мне бы было стыдно, что такая спецоперация, они долбили, и ночью тоже долбили, хотя местные жители мне это сказали, хотя официально говорили, что с наступлением темноты все прекратилось. В общем, они практически сутки долбили там эту лесополосу, и в итоге понесли такие потери, сколько 3 спецназовца, по-моему, погибло, и несколько ранено, там, по-моему, человек 5. При этом, как утверждают они сейчас, что потом, когда они, в общем, там сутки их так долбили, потом зашли в эту лесополосу, они нашли 2 трупа боевиков. Ну, это, опять же, их официальное утверждение, это я не знаю. Ну, я бы не гордилась такими результатами, учитывая неравность, прямо скажем, сил. И, конечно, на эту тему, что там Вагапов, туда-сюда, это просто идет такой информационный фон, чтобы как бы откладывалось в сознании населения нашего, что что-то делается. Но, конечно, там и местные ФСБшники смеялись над этим. Ну, какой Шарипов может быть там, когда он навряд ли даже на территории Дагестана находится. И заметьте, вот этот взрыв в Кизляре, который упорно нам, значит, преподносят как продолжение взрывов в Москве. Это абсолютно местного масштаба взрыв. И, например, местным там очень, даже милиционерам, очень обидно, что у них таких взрывов очень много. И почему именно Кизляру придали статус федерального, и именно кизлярские милиционеры получили, ведь они же получили компенсацию, эквивалентную компенсации потерпевшим во взрывах, ну, от московских взрывов. А хотя, в принципе, сколько там погибает сотрудников правоохранительных органов, им там дают просто копейки, если честно.
Наряду с проведением активных оперативно-боевых мероприятий необходимо усилить уголовную ответственность террористов и их пособников, заявил на заседании Национального антитеррористического комитета глава ФСБ Александр Бортников. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов уверен, что предложением по совершенствованию антитеррористической деятельности, которое будет представлено президенту России, станет отмена моратория на смертную казнь для террористов.
Речь идет о возвращении смертной казни за терроризм. Вопрос стоит таким образом: а зачем нам Европа, если у нас террористы бесчинствуют? Мы только думаем, что это реальное наказание. Через 4 года примерно наступает адаптация к тюремным условиям. И человек живет в свое удовольствие. Его бесплатно лечит государство. Мы, налогоплательщики, все это содержим. Ему дают телевизор, газеты, водят на прогулку, лечат врачи. Зачем таких изуверов держать на белом свете?
А как насчет того, что у нас есть своего рода обязательства перед Европой?
Да наплевать нам на Европу. Какие у нас обязательства перед Европой? Ну и что, что международные договоренности? У нас взрывают, у нас убивают, у нас насилуют, у нас уничтожают людей. Европа-то нам при чем здесь?
Главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что если подобные предложения действительно официально прозвучат, тогда террористы добьются того, чего хотели.
Мне кажется, что вот такие теракты, как теракт в Москве и последовавшие за ним теракты, которые более широко были озвучены, чем предыдущие 15 терактов с использованием смертников за 2009 год, о которых писал «Кавказский узел», о которых очень мало говорят, вот такие теракты, которые находятся на слуху, они, безусловно, усиливают влияние силовиков и сторонников жестких методов и террора против зачастую мирного населения, которые не осознают, что таким образом они, безусловно, достигают скорее той цели, которую ставят перед собой организаторы терактов, заинтересованные в том, чтобы пропасть между властями и населением только разверзалась все больше и больше на Северном Кавказе.
По мнению спецкора «Новой газеты» Ирины Гордиенко, в первую очередь нужно улучшать работу следствия, проводить качественные расследования, а не стараться прикрыть свои ошибки за ужесточением наказания для террористов. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве началась церемония прощания с президентом Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. В парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 погибших в авиакатастрофе, среди которых и 18 депутатов Сейма и членов Сената. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров подпишут во вторник в Вашингтоне двусторонний протокол о сокращении запасов оружейного плутония. Подписание документа состоится во второй день международного саммита по ядерной безопасности, который проходит в американской столице. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что согласен уйти в отставку, если власти гарантируют безопасность ему и его семье. Михаил Ходорковский продолжил во вторник давать показания в Хамовническом суде Москвы на новом процессе по второму уголовному делу о хищении нефти и отмывании денег. Как всегда, напомню, что со всеми последними новостями, репортажами корреспондентов «Радио Свобода», текстами программ, нашими блогами, специальными проектами и другими рубриками и многим-многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». Как я уже сказал, Михаил Ходорковский на сегодняшнем заседании в Хамовническом суде Москвы задал 22 вопроса и сам же дал на них ответы. За процессом следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас мы узнаем у нее подробности того, как проходил сегодняшний день в Хамовническом суде Москвы. Марьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Да, действительно, сегодня в Хамовническом суде Москвы было довольно занятное зрелище, потому что Михаил Ходорковский фактически допрашивал сам себя. То есть он сам себе задавал вопросы и сам же на эти вопросы отвечал. Их было 22 таких вопроса, и они должны были пояснить суду все то же видение Михаила Ходорковского ситуации, которая складывалась в ЮКОСе в период с 1998 по 2003 год. И Михаил Ходорковский больше даже рассказывал собственно деятельности нефтяной компании, чем говорил о непосредственно каких-то преступлениях. Но, в общем, это не удивительно, потому что Михаил Ходорковский неоднократно заявлял, что фактически прокуроры только сменили вывеску с компанией ЮКОС на организованную преступную группу, и вот, собственно, всю деятельность компании пытаются представить как какую-то преступную деятельность. И, кроме всего прочего, Михаил Ходорковский сказал, что ему, тем не менее, совершенно непонятны какие-то формулировки в обвинениях, и это, соответственно, не дает ему возможности защищаться. В частности, ему не нравились формулировки, связанные с тем, что какие-то люди находились под его контролем. Вот что он сказал по этому поводу в суде.
Если по каким-то причинам считать абстрактную подконтрольность, то есть возможность давать какие-то указания, а Ходорковский и ЮКОС оказались полностью подконтрольны Путину в 99-м году, потому что он стал сначала премьер-министром, а потом президентом России. Был ли он подконтрольный? Да, конечно, был. О чем говорить? Также отмечаю, что фактические действия по созданию организованной группы, вот здесь возглавляю организованную группу. Вот какие мои действия нигде не описаны, ваша честь. Вот я не могу вам сейчас сказать, что вот какие-то действия я совершил или не совершал, какие-то действия, которые сторона обвинения считает созданием организованной группы или возглавлением организованной группы, на самом деле имели иную цель. Ваша честь, они просто не пишут, какие действия. Я не знаю, о чем мне вам в данном конкретном тезисе рассказать.
Сегодня же в суде адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили о вызове первого свидетеля защиты. И речь шла как раз-таки о Владимире Путине, однако суд отклонил это ходатайство как преждевременное, обратив внимание на то, что сейчас все-таки еще продолжается допрос Ходорковского, и говорить о вызове свидетелей в суд пока рановато. Но, тем не менее, уже журналисты поняли, что первым из свидетелей защиты наверняка, ну, во всяком случае, адвокаты будут этого добиваться, будет Владимир Путин. А уж придет он в суд или нет, но сейчас говорить еще пока рано. Александр?
Спасибо, Марьяна. Я напомню, что за процессом в Хамовническом суде Москвы следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Варшаве проходит церемония прощания с президентом Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Гробы с телами установлены в президентском дворце. Власти Польши сегодня сообщили, что Лех Качинский и его жена Мария будут похоронены в воскресенье в замке Вавель в Кракове. Сегодня же в парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 погибших в авиакатастрофе, среди которых и 18 депутатов Сейма, то есть Нижней Палаты, и членов Сената. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
почетный караул в Варшавском аэропорту и короткая церемония с участием ближайших родственников Марии Качинской. Внезапная смерть забрала ее от нас, наполняя болью и скорбью сердца близких, а также многих из нас. Затем траурная процессия направилась через весь город в президентский дворец. По тому же маршруту, что и двумя днями ранее, процессия с телом президента. На пути следования колонны автомобилей тысячи варшавян. Попрощаться и с президентом, и с первой дамой нужно. Большое количество людей и у самого президентского дворца. Я в шоке, не могу до сих пор поверить, что это случилось. Но как, скажите же, можно было допустить до того, чтобы в одном самолете летело столько людей, важных для страны? Да еще не самолет, а металлолом какой-то. Заместитель руководителя канцелярии президента Яцек Сасин заявил, что попрощаться с Лехом и Марией Качинскими смогут все желающие. Если потребуется, то президентский дворец не будет закрываться даже ночью. Первая дама вместе с президентом выехала из этого дворца в Россию. Здесь они вместе жили, а потом вместе погибли на российской земле. Думаю, что это правильно, что их тела будут выставлены для прощания также вместе.
Были в том моменте, когда придут Поляки их жегнать.
Сказал Яцек Сасин. В часовне президентского дворца состоится благослужение с участием родственников Марии Качинской, и только после этого будет возможность попрощаться с президентской парой. Предварительно запланировано, что церемония прощания со всеми жертвами пройдет в субботу, а похороны в воскресенье. Пока неизвестно, где будет похоронена президентская пара. Возможно, это будет один из варшавских костелов. Сегодня же в парламенте Польши проходят траурные мероприятия в память о погибших в катастрофе депутатах Сейма и Сената. Мы хотим высказать наши соболезнования близким наших погибших коллег прежде всего. Но я хотел бы, чтобы эти мероприятия стали демонстрацией единства нашей страны перед лицом такой страшной трагедии, заявил спикер Сейма, исполняющий обязанности президента Бронислав Комаровский. В катастрофе погибло 18 депутатов Сейма и Сената. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Газета «Комсомольская правда» в одном из последних номеров опубликовала фотографии и персональные данные жительниц Дагестана, которые, по сведениям правоохранительных органов, якобы являются супругами боевиков и, по мнению газеты, цитата, входят в группу риска. Статья вышла под заголовком «Пособницами террористов стали 1000 вдов и сестер дагестанских боевиков». Имела ли право газета публиковать фотографии людей и их персональные данные? Выясняла корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Фотографии и информация о женщинах, входящих в так называемую группу риска, появились на страницах газеты «Комсомольская правда» после терактов в Москве и в Дагестане. По словам одного из авторов материала Александра Коца, все эти женщины находятся под контролем правоохранительных органов, которые и предоставили данные журналистам.
Этот документ мы получили из правоохранительных органов, и все эти девушки, они находятся в базе данных правоохранительных органов. То есть под группой риска подразумевается, что у этих женщин какие-то есть связи с террористическим подпольем в Дагестане. Все это база данных силовых органов Дагестана, которую мы и получили. Когда взорвалась Марьям Шарипова, да, или вот эта 17-летняя девочка в метро, ведь мы говорим о том, что нет профилактики. Речь идет о том, чтобы за подобными девушками был какой-то контроль, да, вот насколько я знаю, вот этих девушек, этих женщин держат на контроле силовые структуры.
Получать информацию от правоохранительных органов журналистам не возбраняется. Однако есть некие юридические тонкости, учитывая которые, можно сказать, несет ли средства массовой информации ответственность за публикацию полученных сведений, говорит директор Института информационного права Андрей Рихтер.
С точки зрения Гражданского кодекса нельзя публиковать изображение человека без его согласия, если только, опять-таки, это не сделано в государственных либо общественных интересах. Журналист освобождается от ответственности за тексты и изображения, которые он передаст, в том случае, если эти сведения он получил в ответ на запрос информации у органов государственной власти. Если Министерство внутренних дел или там ФСБ передало эти сведения по запросу редакции, то это одна ситуация, и тогда ответственность редакции не будет нести. А если ФСБ и МВД передало это журналистам «Комсомольской правды» только потому, что они там, я не знаю, знали их адрес, либо имена, либо оказались под рукой, то тогда уже журналисты несут ответственность доказывать необходимость и доказывать правоту того, о чем они написали, и что они получили от органов ФСБ либо МВД.
Санкцию на публикацию материала в издании дает главный редактор. Журналист Александр Коц говорит, что далеко не все имеющиеся в его распоряжении сведения были опубликованы. Более того, по словам Коца, список, появившийся на страницах газеты, тоже неполный.
Да, я специальный корреспондент. Мое дело добыть информацию. Эта информация относится к разряду эксклюзивной информации. Да? То есть мы все живем в рыночной экономике. Да, у каждого должно быть то, чем он может удивить читателя. Конечное решение принимает редактор. Да, я вот принес редактору такой материал. Говорю, я не знаю, что с этим делать. Давайте публиковать. Если вы говорите о каких-то там личных данных, которые там опубликованы, то личных данных там нет. А поверьте, они у нас были. То есть все, что может касаться неприкосновенных каких-то вещей, мы это все поубирали. Да, более того, мы опубликовали не весь список.
Презумпцию невиновности никто не отменял, и журналист не должен ее нарушать, считает директор Института информационного права Андрей Рихтер. До тех пор, пока человек не разыскивается как обвиняемый в совершении преступления, на него распространяется презумпция невиновности. А потому, по словам Андрея Рихтера, публикация нарушает нормы закона.
Закону не соответствует, во-первых, распространение сведений о личной жизни человека без его согласия. И у этого общего требования закона есть всего лишь несколько исключений. И в данном случае журналистам необходимо доказывать, что разглашение подобного рода информации все-таки было для того, чтобы защитить общественные интересы. Я думаю, что теоретически это журналисты могут сделать, но они могут это сделать только в том случае, если эти люди действительно совершили какие-то преступления, либо могут совершить какие-то преступления. Поэтому этические нормы, которые существуют в нашей стране, и Кодекс профессиональной этики российского журналиста, и Кодекс этики гильдии судебных репортеров, говорит о том, что журналист не должен нарушать презумпцию невиновности. То есть не должен нарушать принцип того, что человек является невиновным, пока его официально в этом не обвинили, и пока он не разыскивается именно как обвиняемый в совершении преступления.
Претензии по поводу того, что публикация фотографий и информации могут отразиться на частной жизни женщин, о которых идет речь в материале, Александр Коц отвергает. По его словам, это не усложнит их жизнь в обстановке подозрительности.
Я сомневаюсь, что кто-то будет ходить с вырезкой из газеты «Комсомольская правда» и сличать фотографии, которые опубликованы в интернете, с теми пассажирами, которые находятся рядом с ними в метро, в автобусе или в самолете. Ну, это просто информация, которая была опубликована. Она не секретная, кстати. Не думаю, что это как-то отразится на личной жизни этих женщин в самом Дагестане, потому что, ну, я там неоднократно бывал и прекрасно знаю, что все соседи там друг о друге, вплоть до родственников, знают, кто, где, с кем и что. Поэтому я не думаю, если вы имейте в виду, что это как-то отразится на жизни самих женщин, что это как-то отразится в негативную сторону.
Женщины, чьи фотографии опубликованы на страницах «Комсомольской правды», вряд ли станут подавать на издание в суд, считает Андрей Рихтер. Причина тому – незнание законов и нежелание связываться с судебными инстанциями. Впрочем, директор Института информационного права не сомневается, что публикация нанесет удар по журналистике в целом. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве проходит церемония прощания с президентом Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. В парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 жертвах авиакатастрофы, среди которых и 18 депутатов Сейма и членов Сената. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров подпишут во вторник в Вашингтоне двусторонний протокол о сокращении запасов оружейного плутония. Подписание документа состоится в рамках международного саммита по ядерной безопасности, который проходит в американской столице. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что согласен уйти в отставку, если власти гарантируют безопасность ему и членам его семьи. Об этом он сказал сегодня в городе Джалалабад на юге страны. Ранее сообщалось, что временное правительство, сформированное оппозицией, выдвинуло Бакиеву ультиматум. Либо он приезжает в Бишкек для переговоров, либо будет арестован. Михаил Ходорковский продолжил во вторник давать показания в хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу о хищении нефти и отмывании денег. На сегодняшнем заседании бывший глава ЮКОСа задал 22 вопроса и сам же дал на них ответы. Суд Новороссийска обязал правозащитника Вадима Коростелева выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, нанесенный начальнику милиции города Владимиру Черноситову распространением порочащих его сведений. В Ираке в результате взрывов сегодня утром погибли 5 человек, еще 13 ранены. Иран заявил, что в конференции по разоружению, которая пройдет в Тегеране 17-18 апреля, будут участвовать министры иностранных дел 15 стран, каких именно не сообщается. Мы продолжаем программу «Время свободы», и я напоминаю, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». И вместе со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. Поговорим, давайте, об одной теме, которая будет центральной сегодня в вашем выпуске, или о нескольких успеем. Как вы думаете?
Посмотрим, Саша. Ну, добрый день. Сегодня у нас основная тема – это как бы другой Лев Качинский. А другой, потому что сейчас все говорят о нем как о погибшем президенте и вспоминают как бы его последние политические шаги. А я попыталась посмотреть в программе, как его история, история его жизни и те моральные ценности политические, которые он проповедовал, будучи одним из лидеров движения «Солидарность», отразились на его политике. И в программе сегодня и завтра будут принимать участие и грузинские политики, и чешские бывшие диссиденты, и бывшие уже теперь и политики тоже. Дело в том, что Лев Качинский был одним из тех немногих лидеров, которые вот во многих восточноевропейских странах со сменой режима пришли к власти диссиденты. И все они в результате сейчас уже ушли, уступив место как бы реал-политик и политикам новой волны.
В лучшем случае.
Да, Качинский был одним из немногих диссидентов, который вновь пришел к власти в Польше. И определил этим самым политику и Восточной Европы, и отчасти и Европейского Союза в последнее время. И мысль сделать вот этот разговор, в том числе и с чешской журналисткой, диссиденткой, которая подписала в свое время хартию 77 правозащитного диссидентского движения в Чехии, мысль родилась с того, что я на свой адрес в Facebook получила послание от моего грузинского приятеля, который написал: «Мы ощущаем, что мы осиротели со смертью Леха Качинского». Вот такой будет другой портрет Качинского в программе.
Все это очень интересно, то, что вы рассказываете, действительно, Ирина. Я напомню, что в первый раз в эфире этот и другие материалы в рамках радиожурнала «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, автор и ведущая программы, наш международный обозреватель Ирина Лагунина. Мы продолжаем «Время свободы». Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил сегодня на митинге своих сторонников в Джалалабаде на юге страны, что согласен уйти в отставку, если власти гарантируют безопасность ему и его семье. Временное правительство Киргизии, сформированное оппозицией, напомню, решило лишить Бакиева неприкосновенности. Против него возбуждено уголовное дело. Около часа назад я беседовал в эфире с корреспондентом «Радио Свобода» в Бишкеке Надеждой Толкуновой. Я думаю, интересно будет послушать запись этого эфира еще раз.
На пресс-конференции в Джалалабадской области на юге Киргизии президент впервые заявил, что готов добровольно сложить в себя полномочия, но с одним условием: если новые власти предоставят лично ему и его родственникам, а также окружению, гарантии безопасности. Сегодня главы силовых структур сначала выставили ультиматум, что если Бакиев добровольно сегодня не вернется в Бишкек, сегодня ближе к ночи начнется спецоперация на юге по принудительному его возвращению в киргизскую столицу. Но главы силовых структур, в частности глава спецслужб Душибаев генерал, он заявил, что силовики готовы предоставить гарантии безопасности экс-президента в случае его добровольной отставки и возвращения сегодня в Бишкек.
Какова сейчас обстановка в Бишкеке и в других крупных городах центра и севера страны?
В Бишкеке сегодня спокойнее. На площади несколько сот человек поставили юрту возле разгромленного дома правительства. Я туда ходила и выяснилось, что это родственники погибших. Они сами устанавливают мраморную плиту, чтобы желающие люди приносили туда цветы, память погибшим в массовых беспорядках 7 апреля. А так относительно спокойного здания парламента, которое буквально еще вчера брали штурмом несколько сот человек, пытаясь туда прорваться к временному правительству, сейчас тоже людей нет. И в Бишкеке сегодня уже открыты и работают все магазины, кафе, так что город возвращается в привычное русло.
Будут ли какие-либо суды над вот тысячами мародеров, которые разгромили Бишкек?
Сегодня впервые главы силовых структур, в частности, исполняющий обязанности генерального прокурора Азимбек Бекназаров, он заявил, что с сегодняшнего дня новая власть решила покончить с рейдерством, самозахватом земель или мародерством, и уже несколько десятков мародеров пойманы, доставлены в столичное ГУВД, и в отношении них ведется следствие, выясняются их личности. После обеда, ближе к вечеру, уже перестали поступать сообщения о том, что где-то происходит рейдерство, но самозахваты земель еще в Бишкеке и в пригородах, к сожалению, продолжаются.
Я напомню, что это была корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Мировая политика». В Татарстане продолжается процесс кадрового обновления после добровольного ухода с поста президента Ментимира Шаймиева, возглавлявшего республику более 20 лет. Ожидается назначение нового кабинета министров. Новым представителем Татарстана в Москве новый президент республики Рустам Миниханов сегодня назначил генерала МВД Равиля Ахметшина. Шаймиев, получивший несколько церемониальных должностей, по-прежнему оказывает влияние на политику республики. Согласно рейтингу публичной власти газеты «Коммерсант», Шаймиев входит в число 25 самых влиятельных российских политиков. О своих взглядах на место Татарстана в Российской Федерации Ментимер Шаймиев рассказал в эксклюзивном интервью службе вещания на татарском и башкирском языках «Радио Свобода». Вот фрагменты этой беседы.
Если Россия не пойдет по демократическому пути, я на этот вопрос даже не хочу отвечать. Зачем нам тогда надо было так стараться и строить демократическое общество? Россия не может быть одновременно унитарным и демократическим государством. У России уникальная природа. Самая многочисленная нация — русские. Они ведь тоже хотят жить по-человечески в развитом демократическом государстве, где будут соблюдаться их права. Другого пути развития нет. Зачем нам тогда надо было начинать перестройку? Обратного пути нет. У меня часто спрашивают, не боитесь, что Россия вернется к тоталитарной системе? А надо всегда задать вопрос. Тем, кто родился в 90-е годы, сегодня под 20 лет. А тем, кто во время перестройки, 25. Они же живут в другом обществе, в других условиях. Надо их спросить. Ни одна умная голова на это не пойдет, вернуться к прошлому. Слов нет, сложно. Построить из России демократическую федерацию сложно, но другого пути нет. В Татарстане нет. Состояние демократии меня не беспокоит. Может, я и ошибаюсь. Средства массовой информации стали умнее. Еще один фактор. У населения повысилось самосознание. Для этого нужно было время. Газеты и телевидение в Татарстане раньше, чем в других регионах, стали свободными. Вы знаете газету «Вечерняя Казань». Эфир, телеканал. Мы никого не закрыли. Я человек еще старой системы, но все равно мы выдержали. У нас на это хватило ума. За последние 10-15 лет в России и за рубежом наблюдается подъем среди татар, рост национального самосознания. Нам это было крайне необходимо. Вы и сами прекрасно знаете, как по советским учебникам преподавали историю татаро-монгольского ига, какое отношение было к этому трехвековому периоду истории. Когда началась перестройка, татарский народ показал свое истинное лицо. Татары — гордый, знающий себе цену и в то же время считающийся с другими народ. Если бы татарский народ повел себя иначе, а наша история ничем не легче истории чеченского или других кавказских народов, в центре России могли бы произойти трагические события. Мы показали другим народам, кто мы. Это с политической стороны. Если посмотреть с экономической, все познается в сравнении. Но если сравнить с Москвой и Санкт-Петербургом, в Татарстане были позитивные экономические изменения. Мне и говорить об этом неудобно, но это успехи, которые и так видны. Важно то, что этими успехами Татарстана начали гордиться татары, где бы они ни жили, ведь Татарстан — их историческая родина. Прошли времена, когда татары скрывали свою национальность.
В этом интервью татаро-башкирской службе «Радио Свобода» первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев утверждает, что возврата к тоталитарной системе в России не будет, а состояние демократии в Татарстане его не беспокоит. Свое мнение о развитии демократических институтов в этом российском регионе в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатуллиной высказал политолог и эксперт по региональной политике Александр Кынев.
Татарстан, к сожалению, к кризисам демократии в России точно не относится. У нас есть общий тренд лет последних 10 на авторитаризацию политического режима, но он характерен и для одного конкретно взятого региона в виде Татарстана, который всегда был в целом гораздо авторитарнее, чем Россия, скажем, даже в 90-е годы. Да и сейчас, я думаю, что он пожестче будет. Господин Шаймиев говорит о том, что не закрывали газеты, но можно тоже привести пример, что Татарстан один из лидеров по количеству уголовных дел или попыток давление на представителей общественности, на правозащитников. В огромное количество ходят постоянные суды, связанные с реальной или мнимой экстремистской деятельностью в отношении разных организаций. Но если по поводу там экстремизма в отношении, скажем, представителей различных организаций, религиозных там или национальных, можно спорить, где был экстремизм, где его не было. То, что касается, скажем, скандального дела Ирека Муртазина, которого осудили за разжигание розник социальных групп чиновников, что даже звучит абсурдно. Можно вспомнить продолжающийся до сих пор процесс конфликта властей правозащитной организации «Агора», очень известной, когда в прошлом году были обыски в офисе, когда были попытки вчинить им иски на довольно большие суммы. Сейчас, насколько я знаю, они подали жалобу в Европейский суд по правам человека. То есть в этом смысле как раз в регионе, мягко выражаясь, все не очень благополучно. Выборы в Госсовет Татарстана проходили с огромным количеством нарушений, о которых говорила оппозиция всех мастей, левая и правая, независимые общественные организации. Результаты выборов в Татарстане всегда, в общем, с точки зрения общих тенденций больше напоминали Северный Кавказ, там, чем те регионы, которые традиционно мы считали наиболее демократическими, там, например, Иркутск, Томск или Свердловск, Челябинском. То есть, конечно, Татарстан регион достаточно жестко управляемый, регион, где политическая конкуренция развивается, в общем, под таким чутким и неусыпным оком властей. И, конечно, в подобных условиях говорить о том, что с этим нет проблем, но это по меньшей мере лукавить.
Сейчас в Татарстане продолжается процесс кадрового обновления. Как вы думаете, новый кабинет министров, он как-то повлияет на ситуацию политическую в республике, на развитие, например, демократических институтов, демократии в Татарстане?
В ближайшей перспективе больших перемен мы не увидим. Происходит пока кристаллизация новой власти конфигурации. Формируется собственная команда Миниханова, постепенно все более отличная от команды Шаймиева. Этот процесс займет достаточно длительное время. Говорить о том, будет ли там Миниханов демократичнее, будет ли больше возможностей для оппозиции, там, для общественности при новом главе региона, пока сложно. Пока никаких системных изменений в этом смысле нет и не провозглашается, и не декларируется. Я думаю, что, конечно, тот тренд, который был задан в 90-е годы, 2000-е, он достаточно устойчив. Миниханов был достаточно длительное время одним из лучших руководителей региона, и, конечно, он был одним из архитекторов той системы власти, которая в Татарстане сложилась. На мой взгляд, рассчитывает на то, что вот вдруг внезапно в Татарстане начнутся какие-то активные демократические подвижки, вдруг резко там изменятся результаты выборов, не будет такого тотального доминирования на грани физиологических возможностей там одной партии на выборах и ее кандидатов. Я думаю, что до этого нам еще там очень и очень далеко.
Это было мнение политолога Александра Кынева, с которым беседовала Лейла Гениатуллина. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве проходит церемония прощания с президентом Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Гробы с телами установлены в президентском дворце. В парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 жертвах авиакатастрофы, среди которых и 18 депутатов Сейма и членов Сената. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров подпишут во вторник в Вашингтоне двусторонний протокол о сокращении запасов оружейного плутония. Подписание документа состоится в рамках международного саммита по ядерной безопасности, который открылся в Вашингтоне под председательством Барака Обамы. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что согласен уйти в отставку, если власти гарантируют безопасность ему и его семье. Он сказал это сегодня на пресс-конференции в городе Джалалабад на юге страны. Михаил Ходорковский продолжил во вторник давать показания в Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против него. Сегодня бывший глава ЮКОСа задал 22 вопроса и сам же дал на них ответы.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Минутой молчания памяти погибших президента Польши Леха Качинского, его супруги Марии и всей польской делегации, летевшей в Катынь, в Москве, в президент-отеле, открылась пятая церемония награждения лауреатов русской премии. На мероприятии побывала и моя коллега Елена Фанайлова.
Мы скорбим по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском и соболезнуем польскому народу в его горе.
Уважаемые гости, мы просим почтить минуты молчания память погибших польских граждан.
Это первые слова ведущих церемонии профессиональных актеров. Правда, сразу они перешли на заготовленный текст, связанный со днем космонавтики. Вернулся к траурной теме победитель русской премии в номинации «Малая проза» писатель из Киргизии Алишер Ниязов, награжденный за сборник рассказов «Фархат и Ширин».
Я хочу отметить сегодняшний день, который день траура по Польше, это и день космонавтики. Это необычный и обычный день для человечества, когда есть хорошее событие, день космонавтики, а в остальном все плохо и безнадежно. Что касается киргизского писателя, то я не совсем киргизский писатель, я по размышлению и вовсе не киргизский писатель. Когда меня напинают менты у Белорусского вокзала или где-нибудь в Иваново, я воображаю себя эллином, принадлежащим к великой эллинистической культуре, которая простиралась до Бактрии, до всех остальных пределов. И мне так хочется думать, потому что это та империя, которая оставила после себя культуру слова. Мне хочется чувствовать себя эллином, принадлежащим к великой эллинистической, то бишь я метафорически говорю, к русской, к российской культуре. Я узбек от русской мамы, родившийся в Таджикистане, живущий временно в Киргизии и пишущий на русском языке только потому, что не знаю другого. Вместе со мной в это хотят верить, потому что они эллины, а миллионы-миллионы людей. В качестве угрозы. Велика Греция после утери эллинистического мира не добилась каких-то заметных побед, кроме таких событий, как периода черных полковников и победы в футбольном чемпионате Европы под руководством немецкого тренера Отари Хагля. Спасибо.
Писатель Алишер Ниязов, лауреат русской премии в номинации «Малая проза». У премии есть еще две номинации – роман и поэзия. Лучшая русская крупная проза написана по версии жюри армянкой Мариам Петросян. Ее книга «Дом, в котором» уже отмечена московскими критиками и получила отзывы от безусловного восхищения до абсолютного неприятия, говорит специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Анна Наринская.
Вообще-то, так сказать, книга значительная в том смысле, что она что-то значит, потому что она вот возникла на стыке смены не то что поколения, даже смены культур. То есть ее стилистика абсолютно, я как раз отношусь к тем людям, кого она раздражает, неприемлемая в стиле там позднесоветского журнала «Юность». И вся эта невероятная многозначительность, все люди, все герои названы многозначительными кличками, все они разговаривают все время очень высокопарно, и все моральные выборы, которые перед ними стоят, с ними смехотворно очевидны и так далее. Но, с другой стороны, это на самом деле дневник. Напор искренности в этой книге и того, что действительно автор явно, так сказать, это некая летопись ее собственных переживаний, собственных даже, скажем, снов, это совершенно очевидно. И, вероятно, есть аудитория на вот эту вот, на разрыв искренность, которая, вероятно, близка к аудитории там блогов, ЖЖ и так далее.
Анна Наринская, обозреватель газеты «Коммерсант». Выбор жюри в номинации «Поэзия» близок к выбору в прозе. Живущая в Америке Мария Тиматкова отмечена благодаря чистому, ясному и, как говорят критики, чисто женскому письму. Русская премия учреждена 5 лет назад при поддержке администрации президента при участии крупного среднеазиатского постсоветского бизнеса. Первоначально русской премией награждались писатели из стран Средней Азии и ближнего зарубежья. Сейчас премию поддерживает президентский фонд Бориса Ельцина, но некоторые, так сказать, родовые пятна в ходе церемонии остались, говорит Анна Наринская.
Я первый раз на русской премии, я никогда не была, и при этом она напоминает презентации 90-х. Вот примерно в таком стиле это все делается. Это просто удивительно. И тут есть две вещи. Некая эстетическая невероятная пошлость ведущих, тех улыбок, их одежды, их грима, вообще того, что они говорят. Но, например, то, что председатель премии в своей, значит, вступительной речи цитирует Медведева, мне кажется шокирующим. К президенту Медведеву не обязательно там относиться критически, но вообще все-таки цитировать президента на событии, посвященном литературе, кажется мне не совсем уместным.
Специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Анна Наринская. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио «Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
В понедельник были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии, самой престижной награды в американской журналистике. Если верить вкусу и чутью членов Пулитцеровской комиссии, гиганты американской журналистики, «Нью-Йорк Таймс» и «Уолл Стрит Джорнал» сдали позиции. Журналисты «Уолл Стрит Джорнал» не получили премии ни в одной из категорий. Работа репортеров «Нью-Йорк Таймс» была отмечена лишь 2 премиями. В наиболее престижных категориях новостей и общественно-полезной деятельности победителями стали репортеры местных газет. Seattle Times за репортаж о гибели 4 полицейских и преследовании убийц. И Bristol Herald Courier за серию статей о том, как газовые компании не платили арендную плату за право разработки газовых месторождений. Впервые в истории премии лауреатом в разделе «Журналистское расследование» стала сотрудница интернетной газеты ProPublica Шерри Финк за статью о врачах, спасавших пациентов в отрезанном ураганом Катрина Новом Орлеане. В категории «Международная журналистика» отмечена серия материалов корреспондента «Вашингтон-Пост» Энтони Шадида о подготовке американской армии к уходу из Ирака. Оклахома готова всерьез защищать свои права от посягательств федеральной власти. Некоторые консервативные члены штатной легислатуры обсуждают идею создания в штате милиции, сформированной из волонтеров. Идею поддерживает и ведущий кандидат в губернаторы, который заявляет, что конституция страны позволяет людям вооружаться, чтобы защищать индивидуальные права от покушений правительства. Эксперты, впрочем, говорят, что подобные идеи прежде всего эмоциональная реакция на редкую экономическую и социальную активность федеральной власти, которая возлагает на плечи граждан новые обязанности и обязательства, в том числе для того, чтобы осуществить реформу системы здравоохранения и обслужить гигантские государственные долги. Термин «милиция» несет особо печальную коннотацию для жителей Оклахомы, которая стала жертвой террористического акта в 1995 году. Член одной из антиправительственных групп Тимоти Маквей организовал взрыв федерального здания в Оклахома-Сити. Здание было уничтожено, под его обломками погибло 168 человек. На угольной шахте компании «Месси» в штате Западная Вирджиния продолжается поиск останков горняков, погибших при взрыве, который произошел неделю назад. Общее число погибших составило 29 человек. Это самая серьезная катастрофа на американских шахтах за последние четверть века. рассказывает Владимир Морозов.
В первые дни после катастрофы была надежда, что четверо горняков уцелели во время взрыва. Но спасатели долго не могли спуститься под землю из-за высокой концентрации метана. Чтобы его откачать и провентилировать шахту, спасатели пробурили специальные скважины. Но это не помогло. Четверо пропавших без вести шахтеров были обнаружены мертвыми. Подземный взрыв привлек внимание к положению в угольной промышленности США вообще, рассказывает инспектор по безопасности Джерри Стюарт. После взрывов на шахтах в штате Кентукки в 2006 году Конгресс принял закон, ужесточивший требования к технике безопасности. Под землей стали оборудовать герметические убежища, где можно укрыться в случае необходимости. Там хранятся запасы воды, пищи и кислорода, которых должно хватить на 96 часов. Я думаю, такие камеры есть теперь на всех шахтах. Стюарт сам отработал под землей более 30 лет и считает, что герметичные убежища – это хорошая, но последняя линия обороны. Гораздо важнее надежная система вентиляции и строгий контроль за концентрацией метана, который вместе с угольной пылью составляют гремучую смесь. И еще строгий инструктаж горняков. Прежде чем им позволят работать под землей, шахтеры проходят 40-часовые курсы безопасности. Теперь многие из горняков имеют небольшие приборы, которые сообщают о качестве воздуха, в частности, о содержании в нем метана и кислорода. К сожалению, признает Стюарт, эти и другие меры предосторожности хорошо работают только там, где о них постоянно помнит администрация. А владельцев шахты, руководителей компании Мейси, уже неоднократно штрафовали за плохое состояние системы вентиляции. Группа следователей занимается выяснением причин взрыва. В прошлом году погибли 18 горняков. Это самый низкий уровень смертности за всю историю американских шахт. Тем не менее, профессия шахтера остается одной из самых опасных. Мой муж работает под землей, и члены других семей тоже. Когда шахтеры уходят на работу, нам остается только молиться. Это говорит Микки Грин, жена шахтера, который в день взрыва, по счастью, не был под землей.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Траурные церемонии в Польше, а также различные версии авиакатастрофы, которые высказывают в Варшаве и в Москве. Вот такова одна из главных тем следующего часа программы «Время свободы». Кроме того, мы, конечно же, вернемся и к саммиту по ядерной безопасности в Вашингтоне и к сегодняшним показаниям, которые продолжил давать Михаил Ходорковский в Хабовническом суде Москвы. И вас ждут все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Жители российского Ивангорода мечтают выйти из состава России.
Комментарии экспертов.
Почему Конституционный суд заступился за милицию? Мнение бывшего судьи Сергея Пашина.
В блогах «Свободы».
Новый закон оставил без лекарств 5 миллионов россиян.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир «Радио Свобода».